Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – доктор физико-математических наук, научный сотрудник кафедры магнетизма физического факультета МГУ имени Ломоносова Владимир Игоревич Зверев. Мы говорим сегодня о метафизике и физике, и о том, где границы вот такого физического, естественно, научного познания, и где открывается более широкий простор для познания духовного, для того, чтобы мы не проспали красоту этого мира. Вот как замечательно сказал Владимир, выходишь, и вот листочки клейки, которые у Достоевского тоже там, Иван Карамазов ими восхищается, на Благовещение распускаются, а от Страстного четверга и до Страстной субботы вода буравит берега и вьет водовороты, как писал Пастернак, да, в «Докторе Живаго». То есть каждому празднику, каждому христианскому времени свое чувство, свое ощущение природы. Иногда опаздывает, иногда убыстряется, иногда мы говорим теплая Пасха, холодная Пасха, иногда снег выпадает на Пасху, такое тоже бывает. Вот. Но все равно мы как-то себе представляем, какой идеально должна быть погода, то есть у нас вот мир как-то сочетается с нашей внутренней духовной жизнью. А вот философия для вас – это увлечение, это экзамен, который вы сдали, это какая-то часть, или это вообще никак в вашей жизни не присутствует? Вы работу свою делаете, профессию свою знаете? Ну, проходили же философию.
У нас, да, во-первых, и во время студенчества просто есть курс философии двухсеместровый, и во время обучения в аспирантуре есть курс философии и науки. То есть мне всегда нравилась эта дисциплина, наверное, потому что там нам какой-то умный человек, лектор, ну, у нас, например, Гришунин Сергей Иванович, вел и лекции, и семинары, рассказывал умные мысли других умных людей. И это всегда было как-то вот, ну, не знаю, меня это всегда
цепляло. Ну, я сам как-то это комментировал, то есть высказывал,
да, может быть,
свое отношение.
То есть это было не скучно. Плюс еще вот... Возможно, сейчас я по-другому на это все смотрю. Большая часть философов, все-таки мы, надо понимать, что очень, насколько я помню, кратко как бы пробегали древнюю философию, то есть вот и китайскую, индийскую, и большой блок лекций был связан с европейской философией. И вот я сейчас понимаю, поскольку, ну, я не знаю, как-то сталкиваюсь, может быть, в жизни там с некоторыми тоже трудами, понимаю, что все они так или иначе основаны на христианстве. То есть у них у всех можно найти какие-то аллюзии, которые, не прочитав Евангелие, как минимум, то есть нельзя понять их философские построения. Нет, ну есть, конечно, совсем, как назвать, не имеющие отношения, наверное, ни к религии, ни к вере. Тот же Фрейд, например, да, если я правильно помню, он ничего не говорил о... Боги, о религии.
Ну, во-первых, Фрейд не философ, он психоаналитик.
Мы его проходили. Я почему говорю, мы его проходили.
Его ученик Юнг очень серьезно занимался и ранним христианством, и гностицизмом, и вот эта сфера человеческого подсознания, подполья, она известна в христианской практике. Там рождаются разные помыслы, примыслы, демоны всякие бродят. Фрейд просто попытался это описать на современном языке.
Более научном, возможно.
Да.
Ну вот почему-то, не почему-то, а опять же, вот возвращаясь к истории нашего храма, который мы сейчас пытаемся сохранить там в одной из сел Тверской области, мы чудом нашли всех потомков храмоздателя этого храма.
А почему Тверская область? Это тоже ваше какое-то родное место?
Это да, вот именно с этим связано, я считаю, мое вот это, ну, в кавычках назовем, воцерковление или хотя бы какой-то интерес к православной вере, потому что я увлекся после того, как поступил в Московский университет, генеалогией своей семьи. И вот за эти годы буквально, ну, наверное, уже за 20 лет работы, такой довольно тщательный, и в архивах в том числе, удалось установить свою, ну, родословную, сейчас так называют модно, до примерно конца 17 века. И все предки по мужской линии, вот по Зверевской, они были священнослужителями. В основном священники, но были и диаконы, и дьячок один попадался, и все служили в тех или иных храмах Тверской губернии тогда. Вот последним священником как раз был мой прапрадед, это он умер в 1919 году от тифа, тоже в пандемию, как время все повторяется абсолютно. И он служил в селе Высоком, тогда Кашинского уезда, а сейчас Кисовогорского района, и вот там сохранился...
А как вы искали? Епархиальные архивы?
Это Государственный архив Тверской области, это 18-й, с начала 18 века до 1918 года, а 17-й это Российский государственный архив древних актов здесь, в Москве, на Пироговке, то есть, ну, методология...
Вы сами это делали, не заказывали?
Все сам, конечно,
сидели,
да.
Вот...
Да, 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 это я в Тверь довольно регулярно, и сейчас даже имею возможность приехать в архив поработать, то есть, это просто интересно, и вот это погружение в фактически религию... Это не религиозная жизнь, это просто была обычная жизнь моих предков, ежедневная, повседневная. И не понимая элементарных терминов каких-то там, ну, например, Великая Четыридесятница, то есть исповедные ведомости или что-то такое, исповедь хотя бы. И ты, когда уже начинаешь просто разбираться, а что это, неизбежно я пришел к тому, что, оказывается, ага, так сейчас и Великая Четыридесятница есть, и на исповедь можно сходить. Так, значит, надо познакомиться со священником. А где, а в каком храме, а что делают в этом храме? И вот как-то потихонечку, и вот, ну вот вчера на всеночный был, опять же, сегодня вот с утра на литургии не удалось, ну просто по работе, вот Бог даст, может быть, на Страстной удастся, как обычно, традиционно побывать и на литургии, причаститься, то есть, вот...
И они были все вот из одного села, да? То есть вот,
Их мотало очень по Тверской губернии, они же были люди подневольные, куда начальство пошлет служить, туда и пойдут, вот. Ну и некоторые, конечно, искали себе и приходик побольше, то есть священники-то же ничего не получали, особенно до середины 19 века, когда жалования стали платить государственно, а до этого они были фактически крестьянами, только которые носили подрясники, не более того, то есть у каждого было свое хозяйство, там корова, лошадь и так далее, большая семья, как правило, поэтому 18 век у нашей семьи прочно связан вот с Новоторским уездом, это Торжокский район нынешний, да, а 19 век это вот уже северо-восток Тверской области, ну, город Тверь, там немножко пожили, и вот уже переместились в бывший Кашинский уезд, он огромный был, и вот там сейчас сохранился вот этот вот красавец храм, не характерный совершенно для сельской архитектуры, потому что был построен не по типовому проекту, а по заказу храмоздателя, бывшего крепостного Арсения Коныча Козлова, который стал купцом второй гильдии. После отмены крепостного права в Санкт-Петербурге он владел несколькими питейными заведениями. Ну, это традиционно было. Вот. И мы чудом вот в процессе... изучение истории храма вышли на ныне живущих потомков. А праправнучка Арсения Коныча, она закончила философский факультет, мне кажется, Московского университета, и она меня навела на мысль, что надо бы побольше почитать Федорова, вот основоположника интересно. Русского космизма. Почему? Потому что он все время говорил о предках. Вот его эта теория, если я правильно помню, общего дела или делания, воскрешения всех, вот она-то как раз, конечно, понятно, она на таком, ну, примитивном уровне понимания, но она ведь увязывает и физику, даже не то, что физику, а науку, естественную науку и религиозную.
У него принцип регуляции природы. Да. То есть наука должна научиться управлять атомами природы.
В том-то и дело, он же говорил о физическом воскресении тел, что не характерно, в принципе, до 19 века. Почему его критиковали, ну, религиозные философы, как там Бердяев, например, что он не понимал, что мы воскреснем не в этой форме, вот этих белковых тел, а в будущей жизни. А Федоров-то говорит мне вот, что как бы с одной стороны наивно, а с другой... А почему нет? Ведь он на уровне середины 19 века некоторые предсказал какие-то вот физические, по-моему, он предсказал, и, ну, по крайней мере, можно найти идеи, там, о квантовой телепортации у него, там, и так далее. То есть, может быть, когда-то человечество, именно уровень развития науки достигнет такой планки, что, может быть, удастся как-то собирать вот эти вот истлевшие прах, как он писал, да? Это, конечно, правда, надо признать, что это противоречит христианству, конечно. То есть мы будем ждать все последнего дня. Ну, как это, судного дня, как правильно сказать, да.
Когда... Воскресение и воскрешение, да? То есть
да, воскресение,
разные вещи, да. Воскресение мертвых мы читаем в символе веры, да? А воскрешение – это какое-то активное участие человека, который будет с помощью науки, с помощью каких-то приемов, там, клонирования или еще чего-то.
Но мне вот у Федорова очень импонирует мысль о виновности, о вине вот последующих поколений перед предыдущими. Он ее, конечно, там объяснял по-своему, но мы-то вот объективно виноваты, ведь мы забыли. Мы все забыли о том, элементарно вот спросить человека, а кто у тебя был хотя бы прапрадед? Ну, прадед, допустим, сейчас люди стали долго жить, может быть, еще, а прапрадед уже не ответит мне кто на этот вопрос. Вот если немножко Федорова транслировать на современность, ну, почему бы не узнать о том, кто были наши предки? Ведь без них нас бы физически не существовало. Вот мы бы не могли наслаждаться всем. Ну, кто что любит? Пусть кто-то любит, там, например, мясо есть вкусно, хорошо. Ну, так вы бы не смогли есть, вас бы не существовало на этой земле без ваших предков. Ну, так все архивы доступны абсолютно бесплатно. Любой гражданин Российской Федерации, бери и изучай. Ну, то есть, казалось бы, вот мне у Федорова вот эта мысль нравится, что мы вместе с предками. И здесь он, конечно же, я думаю, исходит вот из того, ну, постулата нашей веры о том, что у Бога мертвых нет. То есть, а это исходит и из Ветхого Завета. Я Бог не мертвых, а живых. То есть, поэтому вот это, если отвечать на вопрос о каких современных пересечениях.
Знаете, мне это вот почему-то сейчас подумалось, что это очень в пандан мысли Платона о припоминании. Мы все душа знаем, но мы забыли, да? Анамнезис. А Вячеслав Иванов говорил, вселенский анамнезис во Христе. То есть вот это припоминание надо верующему человеку совершить во Христе, потому что тоже общее дело Федорова, это греческий термин «литургия», да, который перевели на русский язык. А в литургии объединяются живые и мертвые. Мы вспоминаем. Часть литургии очень важная. Это внимание частиц, да, из просфоры. И это чтение имен, чтение записок, где живые и усопшие. Да, мы подаем записки за здравие и за упокой. Не просто так подаем, а как бы части агнца оказываются в чаше вот с этими именами. И вот это очень важно, что это ведь философское делание, припоминание. И нам надо припомнить, вы совершенно правы говорите, наших предков. У Федорова там есть ссылка на какого-то секулярного француза, который говорит, эти ужасные предки. Да? Вот, вот именно ужасные предки, это если нам ничего не надо, кроме нас самих. В том числе нам и детей наших не хочется воспитывать, и не хочется и детей никаких, и вообще ни о чем, и о родителях заботиться не хочется, потому что есть только мы, есть только наши чрева.
Ибо завтра умрем, как апостол Павел пишет.
Да. А вот это великая задача припомнить, и вот это восстановление храма, наверное, это лучшее, что можно сделать, чтобы как бы отдать нашим предкам дань и в то же время вспомнить то здание, те камни, где дед, прадед, да?
Прапрадед служил, а в этом селе родились прадед и дед. Они уже, естественно, прадед не закончил Кашинскую духовную семинарию, потому что она просто закрылась в 1918 году, ему было 19 лет, и он уже стал врачом. Он пошел в Ленинградскую военно-медицинскую академию, во время войны был начальником протезного госпиталя, полковник медицинской службы. То есть последним священнослужителем, хотя, кто знает, Бог знает, последним или нет, но вот на сегодняшний день был прапрадед Сергей Алексеевич Зверев. Вот он служил в этом храме 20 лет, с 1899 по 1919 год.
Храм уже был, да? Не он его построил?
Нет, храм построили в современный храм построили 150 лет назад. У нас в этом году юбилей, 19 октября, освящение храма, 1873
год. А село там сохранилось? То есть...
Село, к сожалению, как и много-много сел, находится на стадии упадка, но постоянное наличное население есть, 20 человек есть, но нас очень выручает школа в соседнем селе, 5 километров, полноценная средняя общеобразовательная школа, 11 классов, 48 или 51 ученик, живет 200 человек людей, то есть они очень вовлечены в процесс восстановления храма, мы регулярно совершаем богослужения, вот в прошлом году, когда уже более-менее мы там внутри прибрались и на первом этаже можно стало находиться, мы совершили первую божественную литургию, спустя 92 года после закрытия, в 30-м году храм был закрыт, то есть мы потихонечку стараемся вот нашими малыми силами, ну как вот...
Есть священник или он приписан?
Приписан храм к районному центру, на машине 20 минут, то есть дорога отличная. Там...
Приезжает батюшка, да?
Конечно, конечно. Отец Иоанн, мы в прекрасных отношениях.
Ну вот, Владимир, вы говорите о этом замечательном храме в селе Высоком, а как можно помочь, да, вот если кто-то из наших радиослушателей захочет как-то принять участие в этом возрождении?
Ну да, у нас существует стандартный уже для слушателей Радио Веры известный короткий номер 3434, поэтому на него можно отправить СМС со словом «высокая пробел сумма перевода», которую вам не жалко пожертвовать для попытки сохранения этого храма, особенно в юбилейный год, ему 150 лет.
Философские ночи на Радио Вера.
В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доктор физико-математических наук, научный сотрудник кафедры магнетизма физического факультета Владимир Зверев. Мы говорим о метафизике и физике. И вот хочу вас спросить, меня действительно вот волнует, как декана философского факультета, два вопроса. Первое. Нужно ли преподавать философию в нефилософских вузах? Ну, например, вот на физическом факультете или в технических вузах. Ну, давайте с первого начнем, чтобы я...
Мое личное мнение, обязательно нужно. Настолько сейчас безграмотные приходят, без обид, жертвы ЕГЭ в лице новых студентов, которые не знают ничего, кроме натасканности своей на какие-то стандартные задания, и философия просто хотя бы элементарно, если из них хоть кто-то, я слабо верю, что слушает весь поток, и тем более курс, ну, пусть 10%, просто для расширения эрудиции, элементарно. И если Бог даст из них кто-то в дальнейшем поймет, что не только в физике смысл жизни, и даже не столько, то без философии просто не обойтись, это невозможно. Это, я понимаю, что она не отвечает на все вопросы, но она в любом случае дополняет наше понимание мира. То есть она обогащает мировоззрение любого человека. В общем-то, любая теория. То есть мы можем по-разному относиться. Я вот, например, терпеть не могу там Шопенгауэра какого-нибудь. Он очень пессимистичный. Все к худшему в этом худшем из миров. Мне, например, Лейбниц больше нравится. Тем более это, ну, он к рационалистам же относится, насколько я помню. И все к лучшему в этом лучшем из миров. А чем это не христианский подход?
Оптимальным.
То есть,
Ну, Шопенгауэр тоже яркий писатель. Вот. Его, например, очень любил читать Чайковский, Петр Ильич. Вот. И некоторые страницы его очень вдохновенны, где он, например, о музыке говорит. Вот. Ну, я не буду спрашивать, какую философию надо преподавать, потому что уже ясно из вашего ответа, наверное, не только философию науки, не только Карла Поппера, да?
По, знаете, вот если проводить соцопрос по студентам, и даже я как вот, ну, средний статистический студент, нам больше всего нравилась рациональная философия. То есть Киркегор, по-моему, Ницше тоже к ним относится, да?
Философия жизни, да.
Хотя не у него отрицание, а христианская теория, но, тем не менее, им уже надо было что-то отрицать.
Ну, некоторые деятели Серебряного века считали вот таким даже утвердителем христианства, то есть он как бы такое обывательское отношение к вере отрицает, да, лицемерное, но какие-то новые ценности, как он говорил, для него идеал художника и святого. то есть был важен. То есть святой — это человек, который горит верой, а не какой-нибудь там фарисей, который...
С точки зрения вот восприятия философии, вот иррациональной философии, я бы ее на первое место поставил, ну вот для технических людей. А вот с точки зрения логики и уверенности, мне вот всегда, как бы это, может быть, не звучало старо, Карл Маркс, вот диалектический материализм, это, ну, это же железобетонная теория.
Ну, тогда уж Аристотель лучше, зачем Маркс?
Ну, согласен, основной закон бытия по Аристотелю я вот до сих пор помню. Да, и...
А вот другой вопрос очень меня лично волнует. Он о том же, в общем-то. Но вот может ли преподаватель в университете, преподаватель философии, в частности, говорить о каких-то духовных вещах? О вере, о том, что мир не ограничен механикой, жизнь не ограничена земной жизнью. Или все-таки это личное мировоззрение, и это он должен оставить при себе, а студентам он должен давать вот такой синтезированный, то есть наукообразный взгляд на мир.
Я бы сказал так, что если преподаватель искренне верит вот в те, назовем, постулаты веры, ну, допустим, преподаватель православный христианин, тогда ему, мне кажется, имеет смысл доносить основы, конечно, христианского мировоззрения. Если же это как курс истории, то, наверное, либо его просто проскочить, поскольку, чтобы у студентов, вдруг Бог даст, кто-то из них когда-нибудь придет к вере, чтобы они не воспринимали это как философское, одну из философских концепций. Это не философия, вера – это не философия. Поэтому вот если бы преподаватель искренне верил в Бога, как бы это банально ни звучало, то, мне кажется, это было бы очень полезно. Бог даст, кто-то из этого курса, вот сидит 100-200 человек, обратит на это внимание. Один ведь процент верующих, 1.5%. До Урала 1.5-2, после Урала 1% прихожан. Храмы же пустые
стоят. Ну, прихожане и верующие – это все-таки разное понятие. Верующих больше.
Я во всякий Бог у меня в душе, и это Дмитрия Смирнова надо цитировать. Надо обедать в душе, зарплату получать в душе. Вот мне это очень близка позиция. Я не знаю, что такое Бог в душе без совершения таинств. Мне это непонятно.
Без участия в таинствах.
Без ну, без...
Мы без же участия. Все...
Без участия.
Мы не совершаем,
согласен,
мы участвуем.
Да, мы еще с вами не в сане. Да,
да,
пока.
Да, да, да. Да, да.
Хотя есть примеры. На физическом факультете уже наши вот коллеги, преподаватели более старшего возраста, ну, мне, во всяком случае, известные, они учатся уже на кафедрах теологии православных вузов, и со временем...
Кто-то стал священником?
Пока вот нет, но диаконом стал.
Диаконом.
Да, пока, пока. Вот. Ну, и священники. Вот. Ну, мне неизвестно, но наверняка и стали. Так что и будут еще. Поэтому... Неисповедимо.
Но, с другой стороны, есть ведь такое понятие религиозная философия. Вот. И даже христианская философия. У протоиерея Василия Зиньковского есть книга, которая называется «Христианская философия». Вот. То есть попытки соединения, да, вот, веры и разума, обоснования веры разумным путем, то, что называется апологетика христианская, они существуют. Вот поэтому...
Я когда был на «Радио Вера» в прошлый раз, в передаче Константина Мацана, мы как раз вот затрагивали тему апологетики, и я ничего нового, может быть, не скажу. Апологетика нужна для тех, кто верит в Бога, потому что для тех, кто верит, это такой, ну, парадокс, она не нужна. Ну, то есть, какой смысл защищать Бога перед теми, кто в Него верит? А те, кто не верит, они и не поверят. Им вот ты хоть толстый...
Ну, а как же Савл, который стал Павлом?
Так это, он не учебник по апологетике прочитал, ему Христос явился, извините. Вот, ну, вот. Поэтому тут вот апологетика, она как бы для своих. То есть вот все-таки...
Упражнение такое риторическое,
ну,
да?
Ну, мне кажется, да, потому что... Ну, я бы же пробовал. То есть, ну, нас вот в нашем окружении, нас окружает 98% нерелигиозных, неверующих людей. И даже любые попытки заговорить с ними на тему, хотя бы даже в образовательном ключе, они вызывают как минимум скуку. Если не отторжение, к сожалению.
Ну, почему? Потому что они воспринимают это как часть идеологии.
Нет, они просто с этим, они не верят в Бога. Вот в чем проблема. Они думают, что это можно все решить здесь своими силами. Но, к сожалению, мы все смертны. Мы вот, ну, природа так человеку устроена, что вот... Федоров, кстати, странно, почему-то он об этом не говорит, но это же вроде бы святые отцы писали, что мы поражены грехом. Если на современном научном уровне говорить, что это, ну, ДНК, например, повредилась у Адама с Евой, и вот они нам эту ДНК стали по цепочке передавать, поврежденные, ничего с этим не сделаешь. Природа вот наша так устроена, что в ДНК заложена смертность, тленность, страстность. Ну, что тут поделать? И мне просто смешно смотреть на людей, которые не понимают, что, ну, рано или поздно мы все отсюда уйдем. А дальше-то что? Что дальше?
Ну, христианство же предполагает преображение и освящение природы, так что для христианина открывается возможность сверхприродного.
Тогда то есть, для христианина, а вот окружающие...
Если бы мы были только природными существами, мы бы как хрюшки ходили, хрюкали, да, ели бы из корыта, но все-таки мы стараемся подняться над своей природой, и в этом как бы и смысл веры, в том, да что нет. она с помощью благодати эту природу как-то изменяет, по крайней мере, ну, не будем говорить, преображает, потому что, хотя и преображение, наверное, существуют какие-то островки, когда мы встречаемся с чудом.
Иногда, вы знаете, иногда хочется быть хрюшкой, потому что хрюшка по умолчанию попадет в рай. Она живет по заповедям Божьим. Вот ее как создали, она так и ходит.
Она живет по природе.
А природу кто создал?
Но это не заповеди, потому что природа – это природа. Она дана, да?
А заповедь – это, не дана.
Это
она,
то, что задано.
Она не дана. Ее сотворил Бог на какой, третий или четвертый день?
Ну, сотворил. Творит. Но да. заповеди он не творил. Заповеди он нам задал, как домашнее задание. То есть домашнее задание можно сделать, а можно не сделать. Вот. Ну, а природа, она уже есть.
Хрюшка, она не нарушает никаких законов природы, ну, скажем так, да, согласна? Поэтому у нее нету никакой... так сказать, проблемы с тем, чтобы попасть в рай. А вот нас иногда кажется, к сожалению, зачем-то наделили свободой воли. Вот Бог же не может поднять вот этот камень, который сам создал это, свободу воли человека. Вот невозможно спасти человека без воли самого
человека. А физика свободы воли не может существовать? Вот какую-нибудь придумать физику, чтобы вот свободу воли каким-то образом канализировать, направить, чтобы человек думал, что он свободен, а на самом деле он делает все там, вот как мозг ему приказал, например.
Понимаете, в физике фундаментальная же, как построена физика, должен быть эталон. С чем сравнивать? Где мы возьмем эталон свободы воли?
Ну, это вот такая попытка, одна из попыток соединить науку и веру. Они всегда противоречивы, да? Вот, но они не противоречивы в человеке, потому что человек может быть ученым и работать в университете, и в то же время быть верующим человеком, вот храм восстанавливать.
Да, мне вот еще нравится, я много над этим размышляю, то есть, может быть, имеет смысл, вы правильно говорите, повторить курс философии уже на каком-то... возможно, новом уровне понимания. Вот, например, совершается литургия. То есть она совершается хотя бы даже в Москве единомоментно в нескольких сотен храмов. То есть Бог присутствует в один и тот же момент во всех этих храмах во время анафоры, соответственно, да? Вот. А что это, если не то же самое, что квантовая частица? Как электрон проходит при... дифракции, там, интерференции через две щели сразу, один электрон. То есть, почему... Ну, то есть, есть какая-то определенная аналогия, физика ее сразу может видеть.
Ну, раньше говорили, солнце, которое отражается во многих лужах сразу, да, то есть, во многих зеркальных поверхностях, так и Бог, хотя в одном храме, в общем-то, на нескольких престолах нельзя одновременно совершать литургию.
Одновременно нельзя,
но... И более чем один раз в день нельзя совершать. То есть на каждом престоле должна быть одна литургия только совершена. Вот, так что здесь действительно, наверное, можно было бы дальше говорить и о сакральном пространстве, о сакральном времени. Но у нас недавно был разговор с Андреем Николаевичем Зелинским, сыном великого химика, который приходил к нам в студию, который занимается этой проблемой. Но это тоже проблема метафизическая, да, потому что для физики, наверное, хотя и для физики пространство – это неоднозначная вещь. Одно дело риммановское там пространство, эйнштейновское пространство. пространство.
Нет, ну, конечно, угу. пространство есть и искривленное, угу, и угу. там студенты, например, вот и удивляются, я сейчас угу. читаю тоже там общую физику, привыкли жить в трехмерном пространстве Декартовом, а оказывается, есть пространство Минковского по специальной угу. теории относительности, пространство-время, то есть когда уже рассматриваются причинно-следственные связи между событиями. Никто так до сих пор не изучил вот эти черные дыры, так, это же не изученный объект, по большому счету, как там ведет себя пространство, поэтому в этом смысле вот, я не знаю, как тут может помочь философия, но и физика-то не очень поможет, потому что экспериментальные методы, они не позволяют изучать, как очень маленькие объекты, поэтому в квантовой теории она вот тоже... философские споры породила вот этот, как копенгагенская теория, трактовки Бора, Гайзенберга и Эйнштейна, с другой стороны, и физика огромных макроскопических объектов.
Нет, я думаю, что нам надо с вами еще как-нибудь собраться, поговорить, а сегодня, я думаю, наши радиослушатели уже сделают вывод, что наука — это не есть только банк данных или совокупность решенных проблем, вот, которые нужно изучить, и все будет хорошо, но и поле неизвестного, неизведанного, непостижимого, как говорил Франк. И вот здесь наука, наверное, протягивает свою руку в вере религиозной, потому что без нее какие-то горизонты, может быть, даже и невозможно
открыть. Скорее наоборот. Вера должна протягивать руку науки. Наука — это так, просто выполнение каких-то экспериментов или написание формул. Зачем и почему это все делается? Я не согласен с тем, что наука про вере никакая.
Ну, наука снизу, вера вот как рука Господа.
А, ну, может быть, если вот провести аналогию, да, по фреске Микеланджело, да, в Сикстинской, да, тогда, да, наверное, да, да, тогда, да, наверное.
Да, рука Адама.
Но активное движение все равно, актор здесь — это вера.
Я очень благодарен Владимиру Звереву, нашему сегодняшнему гостю, за разговор, который, к сожалению, приходится кончать, хотя очень о многом еще хотелось бы спросить. И до новых встреч в студии Светлого радио в программе «Философские ночи».
Спасибо.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.